2 часа в Москве, Вильнюс, Киеве. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Это программа, которая называется «Обсудим». По вечерам в 20 часов она выходит у нас и пройдет и сегодня, в общем-то. Рад приветствовать издателя «Медуз» Галину Тимченко, с которой мы сегодня будем обсуждать все события дня. Галь, добрый вечер.
Добрый вечер. Впервые внимательно прочла вашу заставку про обычных людей. Подумала, что очень хорошо, что я сегодня в кофточке, как обычный человек, потому что у нас тут холодно.
Да у нас тоже, в общем, не жарко, но мы не так уж далеко друг от друга находимся. Помимо погоды, скажи мне, что ты видишь главным событием сегодняшнего дня?
Ты понимаешь, в чем дело? Мы обсуждали, когда утром на летучке главные события, то, конечно, все говорили про Молдову. И вдруг внезапно пришла новость про Архангельского этого учащегося колледжа, который напал на учителей. И мы подумали, что там все будет гораздо хуже, что, скорее всего, она будет главной. Но нет, все-таки осталась Молдова.
Молдова, ну давай тогда с нее и начнем, может быть, я тоже, ну как бы мы тоже сегодня много утром говорили про выборы в Молдове, ну понятно, они там на наших глазах происходили ночью, происходил подсчет голосов, и там все менялось, и там была интрига, впрочем, в Молдове не первый раз уже такое. И интрига была сначала в том, вообще удастся ли партии Майсанду, основанной Майсанду, собрать большинство. Затем была интрига, придется ли ей создавать коалицию. Ну, в общем, ничего не придется. Так же, как и раньше, как и случилось с референдумом, голоса диаспоры молдавской за рубежом на Западе помогли, видимо. И, соответственно, она набрала более 50% голосов, ее партия. Теперь будет точно так же, как и в предыдущем составе парламента, будет единолично формировать правительство, хотя там несколько мест она потеряла, но я так понимаю, это не главное. Главное, что ну вот там стоял выбор между, значит, Россией и Европой, условно говоря, при этом крайне активно, скажем так, Россия пыталась влиять на эти выборы, но, судя по всему, и там и несколько партий участвовало, которые так или иначе с Россией связаны, очень много всяких разных технологий, и гибридных, и не очень были задействованы, ну и все такое. Этот выбор, вот иные говорят, что там, несмотря на все российские усилия, значит, проект Кремля, проект Кириенко, усилия Кириенко провалились. А другие говорят, слушайте, несмотря на войну, несмотря на все что угодно, вообще 3,5 года войны, у России, у Путина остается гигантское влияние на Молдову. И там не то, чтобы, знаете, вся страна отвернулась, вся страна побежала в Европу. Вот какая из оценок тебе ближе, или, может быть, какая-нибудь вообще своя?
Ты понимаешь, они друг другу на самом деле не противоречат, эти оценки, вот с моей точки зрения. Да, мне представляется, что для кремлевских Молдова кажется легкой целью, да? Небольшая, компактная страна, все, ну и так далее. То есть, как бы они считают, что они смогут там на небольших как бы таких объемах это дело провернуть. А удается им это с трудом, точнее не удается им, слава тебе Господи. Но мне кажется, что вот и ситуация с такой вот победой, такой 53, но еле-еле, вот, это как бы не запишут Кириенко в победу. Но и в поражение тоже не запишет, потому что всего, что им нужно, еще чуть-чуть подождать и еще чуть-чуть поднажать. И они так и будут стараться, понимаешь? Ведь на самом деле все, что сейчас происходит, и вообще как-то меня зациклило немножко, это все какая-то война на истощение. Ну сколько еще сил хватит там у граждан Молдовы, у диаспоры, у Майи Санду, у людей, которые смотрят на то, чтобы Молдова стала частью Европы. Сколько у них еще хватит сил? Мы не знаем. А со стороны Кремля ресурсы почти бесконечны. Ну, как бы выбирают они себе, конечно, спутников, что в Украине, в смысле этих, как это, даже какие-то хорошие очень слова приходят в голову. Сподвижники, соратники, нет. Подельники.
Подельники.
Подельников,
Это
антиукраина.
мы с тобой подельники с точки зрения российского уголовного права.
Вот. Но, в общем, подельников они себе выбирают, как в фильме «Тупой еще тупее». Там, ну, вот, куда ни глянь, там от Януковича до вот этого мужчины из Молдовы, конечно, ну, что говорить, не блещут. Вот. Но ведь также может случиться, что и кого-то похитрее, и поумнее, и позловреднее найдут. Вот. Это опасно. И, ну, мне кажется, что, с одной стороны, это, ну, как бы, я не считаю, что это там, это не очень убедительная победа, но победа. А с другой стороны, это сигнал Европе тоже, точно так же. Ребята, все очень-очень шатко, очень-очень ненадежно. Ну, посмотрите, ну, начните что-нибудь, в конце концов, действовать, ну, как-то. Вот. Вот так. Может быть, скучновато, но вот так кажется.
Не, ну слушай, я тоже этот вопрос сегодня задал. Просто, знаешь, когда перед этими выборами говорили, там, это поворотные выборы, они определят судьбу, дальнейшую судьбу страны, там, и так далее. Ну и если бы победили пророссийские партии, то, ну, это, наверное, было бы справедливо, потому что мы вообще представляем, что это, скорее всего, билет в один конец. Мы видели, что там с Грузией происходит, когда пророссийские партии приходят там, и мечты о том, что их переизберут на следующих выборах, они можно их похоронить сразу. Тогда понятно. Вот, но где гарантия необратимости процесса при европейском выборе, вообще не знаешь, потому что да, может проиграть Путин, может проиграть битву, но проиграет ли он войну условно? Мы сейчас не берем войну в Украине, чтобы не было аллюзий из-за моих слов ненужных. Вот, проиграет ли он в этом случае войну, непонятно. Я здесь с тобой согласен, просто гарантии нет, как бы закрепить это как-то невозможно.
Это
Ну,
невозможно закрепить.
если только не идти там, условно говоря, путем самого же Путина, когда ты уничтожаешь политических оппонентов, ну, условно говоря, под предлогом того, что они работают на Россию, так или иначе. И, может быть, многим было бы это понятно, многим непонятно, как вообще пророссийские партии существуют, да еще и, в общем, претендуют на власть буквально, не просто существуют, не просто в выборах участвуют, а они главный оппонент власти, главный претендент на власть. Вот. И другого пути кажется, что и нет. И ты поневоле думаешь, а как демократия вообще? То есть ты либо ее теряешь так, либо теряешь эдак, вот по-любому.
Нет, смотри, года два назад я в Берлине была на конференции, которую там среди российских медиа в изгнании была, и там выступал дяденька, который в Германии, кажется, он называется министр культуры и медиа, но у него это министр без портфеля, у него нет министерства. Вот. И до него выступали представители стран Балтии и Восточной Европы. А потом вышел он и сказал: ребят, а у нас нет копирайта на демократию, на права человека, на то, на сё, на пятое, десятое. Мы такого натворили в 20 веке, все мы, что как бы мы понимаем, что нужно каждый божий день про это помнить. И понимаешь, ты же вот, прости, пожалуйста, я вспомню сейчас какой-нибудь там 11-й год или 12-й год, да, там снежную так называемую революцию или там крестовый поход детей или там 6 мая. Ну тогда же точно так было. Вот мы вышли, выдохнули и расслабились. Вот это вопрос к тому, что расслабляться нельзя. То есть только сумма всех усилий может дать какой-то результат. То есть вот в этой ситуации мы выдохнули, мы победили и сели, ну как бы в этот момент и начинается самая большая неприятность всегда. И это касается любой работы, а уж политики-то тем более.
Но, с другой стороны, вот ты знаешь, мы с тобой обсуждали перед началом, ты говорила, что оппозиция, ну, такая пророссийская оппозиция, готовит протесты там, но очевидно, что там Путин будет пытаться как-то такое-то антимайдан такой сделать, да, я не знаю как. Майдан наоборот, или там свой Майдан, как угодно можно это называть, наверное. Вот, но с другой стороны, я вот себе представляю, и это первое, чего ожидаешь, и думаешь, а у него же, ну, теоретически может и хватить сил на все это, на то, чтобы запустить. С другой стороны, если они выборы просрали, то почему антимайдан как бы не просрали?
А что это у меня сигнал пропал?
А сейчас я вернусь, не беспокойся.
А, прости, пожалуйста. Да, ну как бы, понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что вообще такое свойство, простите, я немножко звучу ворчливо, но такое свойство брать то, что плохо лежит. И вот когда им кажется, что плохо лежит, вот, тогда они берут. Им тоже казалось, что Украина плохо лежит, а что бы не прибрать?
Да,
Но это
да.
разница между не мое и чужое. Оно не твое, не бери. Вот. Они думают, о, чужое, значит, ну как бы, что такого-то? Им кажется, что это плохо лежит. Но как бы я надеюсь, что обожглись, и теперь уже думают, что не все так легко у них получится.
Словом, я бы... Да что ж такое-то, извините, ради бога.
Ну вот, видишь. Вот.
Прошу прощения, извините. После
Кабель отошел, как говорится.
переезда, у меня сплошные переезды, после переезда
И
барахлит
опять отошел.
камера, и постоянно, вот постоянно. Хорошо, я сейчас спрошу, потом
Давай.
постараюсь вернуться. Я спрошу за кадром. Да, то есть, если суммировать, если делать вывод, то история такая. За Молдову радостно, в смысле того, что мы, конечно, надо поздравить и Майю Санду, и тех, кто отставил европейский выбор в этой непростой ситуации, но тревожно.
Очень тревожно, да. Главное, как бы, что мы такое, но я обязательно хочу сказать, что они не остановятся. Ребят, они не остановятся. Этот ржавый танк едет и едет. Они не остановятся. Их придется останавливать. Вот.
Ну да, и останавливает-то так или иначе Украина, и
Да.
ну, то, что она делает. И накануне вот было такое новое слово в некотором смысле в этой войне. Еще ни в одном городе России не было блэкаута за
Да.
все время. И вот в Белгороде, может быть, самом близком крупном городе к Украине, в результате ударов по инфраструктуре произошел блэкаут. Это новое слово, она как-то по-новому отразится на ходе войны, на настроениях россиян, как ты полагаешь?
Я, честно сказать, просто настроение россиян ничего не знаю в этом смысле, как оно может, я без меня прогнозист, так себе. Скажем честно, но на дворе осень, и холодать будет быстро. Блокауты – это вот как раз и отключение электричества, и удары по инфраструктуре. Это у граждан приграничных регионов есть нифиговая возможность понять, что чувствовали украинцы все эти зимы. И это ужасно на самом деле, но я думаю, что это сознательный жест. Вот. Я
Там
думаю.
более того же Зеленский, он буквально это пообещал. То есть не то,
Да.
чтобы это что-то было неожиданно. Он буквально сказал, будут блэкауты, и он буквально стал через сутки.
Да.
Это так и произошло. Ну, не то, чтобы это был какой-то ультиматум, очевидно было, что под угрозой этого Путин не то, что не прекратит боевые действия, а даже ухом не
Даже
шевельнет.
наоборот, да, я думаю, что будут нарастать обстрелы, конечно, вот, и ответят они.
Так это, но с другой стороны, это сам по себе удар по Белгороду был ответом, потому что
Да.
до этого была огромная атака на Киев
Да.
несколькими сотнями дронов, когда улицу там вообще буквально снесли с лица земли, да, когда в детский сад прилетало. Вот эта вся история, когда были погибшие. Тут, кстати, ни одного погибшего. Там и раненых-то, ну, в смысле, не раненые, а пострадавшие даже, можно так сказать. Всего несколько человек в Белгороде. Это была такая, ну, как бы прямо очень показательная история с
Да.
блэкаутами. И, наверное, тоже не последний вот такой. Теперь, значит, удары,
Веточка.
обмены вот этими ударами. Другое дело, что раньше было все в одну сторону, в одни ворота. Теперь вот и в другие ворота. Но у меня такое впечатление, что ну, россияне, которые, как мне кажется, в большинстве своем, я не знаю, тут многие оценивают, знаешь, кто-то говорит, что большинство россиян поддерживают войну, кто-то говорит, что они втайне там не поддерживают или даже против и так далее. А мне почему-то кажется, что многие россияне, если не большинство, они относятся к войне как к стихийному бедствию. Ну вот,
Главное, пригнись, чтобы мимо просвистел, да?
снег пошел, да, если у тебя есть где укрыться, хорошо, пережить, переждать. А там как-нибудь это, значит, пройдет зима, настанет лето. Спасибо партии за это, и хорошо. Вот, и, ну, то есть, они, наверное, прочувствуют-то прочувствуют, но, опять же, никто не сопоставит, что там украинцы что-то чувствовали, еще что-то. Это они сейчас чувствуют, им сейчас плохо. Вот в чем история, вот в чем проблема.
Я ничего не могу добавить к тебе, потому что я абсолютно так же, я с тобой совершенно согласна, что, к сожалению, выученная беспомощность, апатия и равнодушие, ну это как бы, ну это такой у нас такой результат, да. Вот мне больно и сейчас, и все. А дальше мы ничего не сопоставляем. Я это как бы, ну, это совершенно очевидно, это по письмам очевидно, я же читаю там комментарии, например, к твоим же эфирам, вот, ну,
Так
как бы,
вам прям письма шлют буквально, что россияне думают о войне. У вас есть прям
я даже думаю,
целый
что
раздел такой.
надо их издать книжкой, ну, посмотрим.
Да, поглядим, как говорится. Ну, я вот много думал. У меня как раз вот эта история с блэкаутом вызвала большие такие раздумья. А с другой стороны, вот давай поразмышляем. А чего мы ждем? И вообще, кто бы то ни было, чего ждут от россиян, которые, значит, вот почувствовали на себе все ужасы войны? Вот,
Я
ну,
думаю, что...
и даже не все, еще даже не все.
Да, ну какой там все? Нет, понимаешь, в чем дело? Я думаю, вот простите меня, но я думаю, что очень многих родится такая мысль, которую когда-то высказал Лев Шлосберг в интервью Собчак, да, что если ты сопротивляешься, ты уже не жертва.
Да. Это хорошо,
Класс,
да,
да?
сейчас вспомнить, ага.
А, класс, да? И вот когда, как бы, ну, это же всегда похоже, но я не знаю, но не хочу сравнивать, но просто там вот есть здоровый хулиган, который третирует всех, и вдруг ему дают в нос. И как бы, что после этого? Да ничего не происходит. Он остается, ну, как бы, просто этого человека там бьют меньше. Или наоборот, больше, или на него наваливаются все. Ну, то есть, на самом деле... Ну, есть вот это ощущение, что, ну, если ты, ну, они начали сопротивляться, ну, так тогда мы их вообще вот это сейчас. Мне бы не хотелось, чтобы так было. Но мне кажется, что так будет. У многих родится эта мысль. А, эвана они. А чё они нас-то? А мы-то здесь при чём?
Вот смотри, я две новости сегодняшние сопоставил. Значит, одна это публикация Sunday Times
Да.
про личности 13 российских офицеров, ответственных за военные преступления в Буче. Перевод сегодня во многих изданиях есть. Вот, и там говорится о том, что под общим командованием этих офицеров установлено более 80 солдат, подозреваемых в участии в резне, однако многие участники военных преступления по-прежнему не идентифицированы. Ну, это, ну, и называются вот имена этих 13 человек, даже вот фотки, да, их публикуются и так далее. Это первая история, первая новость, так сказать. А вторая новость о том, что министр иностранных дел Украины Сибига говорит о том, что с помощью Трампа, значит, удастся эту войну закончить до 2025 года.
Да,
С
какого
помощью посредничества Трампа имеется.
конца?
До конца, ну, 25-го года, буквально сказал он. Сейчас, секунду, я на всякий случай, знаешь, может, 26-го, может, 27-го, я не знаю. Вот, значит, ну, неважно. Короче говоря, вскоре, да, к концу 25-го года Украина рассчитывает, я правда, я сейчас сам удивлен, ты мне сказал, я понял, что до конца года тут осталось ничего-ничего.
А, квартал.
Украина рассчитывает на завершение боевых действий к концу 25-го года, сказал он. И, по его словам, у Зеленского появилась уверенность, что дополнительная дипломатическая динамика, не выход к границам, который тут Трамп тоже анонсировал, идет в верном направлении. Президента Украины, значит, успокоило обсуждение с Трампом гарантии безопасности для Киева, ну и все такое. Короче, я просто подумал, если эти две новости сопоставить, то публикация имен тех, кто, значит, участвовал в истории в Буче, она же имеет смысл только если Россия проиграет в этой войне. Тогда может быть суд там, по поводу военных преступлений и так далее. Но если это будет мир, который, условно говоря, навяжет Трамп, как мы себе представляем,
Сделка.
сделка, да, сделка, то, похоже, ничего из этого не будет иметь смысл. Ну, потому что вот Советский Союз победил в войне. Кто-нибудь судил советских солдат за военные преступления? Нет, говорить об этом теперь даже нельзя.
Да.
А так получается и будет, если будет сделка. Получается такая история.
Саша, у меня прям совсем в другую сторону мысли пошли, когда все это читала, я подумала, что вот их на Буче, как говорила моя бабушка, заколдобило. Вот
Правда.
вспомни все дела, ну почти все дела против журналистов, политиков, активистов, о фейках, так называемых, в армии, они все на основании слов о Буче.
Все так.
Это такой момент, который они не смогли проглотить. Они мстят, и мстят.
Лавров до сих пор вспоминает. Вот сегодня или вчера он оправдывался. Вчера, наверное, да. И рассказывал, как там все дело, по его мнению, обстояло.
Да. А это первое. Второе. Я прочитала эту новость, увидела, что вот эти вот полковники, кто там они, там кто-то награжден Герой России,
Все
да,
так.
вот все. Вот. И, значит, они этого переварить, вот эту вот историю, они не могут. Они мстят каждому, кто говорит про Бучу. Вот. Ну, мы можем, конечно, на себе сейчас проверить, будут они, нам прилетит еще что-нибудь или нет. Но, понимаешь, ну, в общем, после того, как мир узнал про Бучу и получил эти подтверждения, вот ровно тогда, как мне кажется, может быть, у меня сейчас аберрация памяти, но как мне кажется, вот ровно тогда сдвинулось. То есть помимо того, что вы в наглую там двинули войска, вы бомбите, вы там то и сё, вы еще и вы не просто военные преступники, вы палачи, вы там, не знаю, садисты, маньяки, кто угодно. Вот. И вот тогда сдвинулось вот, общественное мнение. И тогда все поняли, что же там на самом деле происходит. Вот. Мне кажется, что они этого забыть не могут ровно. А если говорить о дипломатии, то я вот не знаю, мне не очень понравилось вот то, что сказал министр. Он вот гарантии безопасности, он томагавки, что ли, имеет в виду? Так Трамп хозяин своему слову, хочу даю, хочу беру, как бы всем известно. Вот. А чего еще, я не знаю, мы не можем этого знать. Но на Буче их заколдобило, конечно. Они не могут этого никому простить, они просто охотятся за людьми, которые говорят о Буче. Хотя доказано 150 раз, и даже, и в общем, Associated Press, и Нью-Йорк Таймс, мы сами, у нас же была вот эта интересная история, что мы должны были понять, когда же снимались эти кадры, которые к нам попали из Бучи. Мы же попросили математика и астронома высчитать, когда эта съемка была произведена, вот, по объектам одинаковым. А объекты одинаковые, это были башни, в смысле башни, фонари. Они называются как-то, чего там, уличного освещения, мачты. мачты уличного освещения. Вот, мы рассчитали высоту солнца, угол падения теней, длину теней, нам все это рассчитывали. Вот, и выяснилось, что да, это все было тогда. То есть доказано многократно разными способами. Вот, но они как бы продолжают все в том же духе.
Да слушай, ну для них какие-то доказательства, какие углы теней, я тебя умоляю, для них это не существует ничего абсолютно. Для них существует постановка западных спецслужб, да и все. И больше ничего. Какие углы теней? Ну, перестань. Это для нас с тобой, ну, как бы для, там, не знаю, непредвзятого обывателя, если можно так выразиться. Еще можно как-то это обсуждать, а...
Саша, мне кажется, что нет. Мне кажется, что просто люди закрывают глаза, потому что они не хотят встречаться с этой правдой. Вот и все.
Все так,
Помнишь,
все
у
так. Нет, ну
Лены
подожди,
Костюченко
подожди.
мама
Нет,
говорит, русский солдат так поступить не может. Что?
есть. Нет, подожди секунду. Есть люди, которые точно знают, что было, или понимают, что было. И мне кажется, один из них, например, работает министром иностранных дел Российской Федерации. Вот. И они, так сказать, а есть люди. А есть люди, конечно, которые отгораживаются, безусловно. Но я думаю, что они отгораживаются не просто так, а потому что догадываются.
Конечно, конечно. Потому что как только ты признал, ты же думаешь, ё-моё, а что с этим делать-то? Это
Да.
значит, так вот, да? Вот мы такие, да, мы такие.
И вот в этом смысле всегда помогают, конечно, пропагандисты. Приходят на помощь российские пропагандисты. Вот. Кстати, завтра у нас в Breakfast Show стартует новая рубрика про
Вау.
пропаганду под названием «Методичка, приходите». Вот. В Breakfast Show в самом конце будет. Значит, и тут как раз и новость подоспела. Власти хотят на треть урезать финансирование пропагандистов. Правда, как это часто бывает у наших с тобой коллег, Галь, заголовок, он чуть-чуть более оптимистичный, скажем так, кликабельный. Потому что там, если внутрь залезть, на самом деле, то сокращают у всякого шлака. Сильнее всего урежут субсидии для «Звезды», РЕН-ТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница», Муз-ТВ и канал «Домашний». А столпам, типа там Симоньян, кстати, Симоньян у нее растет, но сокращается после 26-го года. Вот. А там ВГТРК, например, увеличивается на 2 миллиарда больше, на 10%. Вот.
Ну и все-таки не будем забывать, что часть этих каналов коммерческие каналы, да, которые зарабатывают, в общем-то, себе довольно-таки. Там понятно, что и Первый канал, и Второй, они как бы субсидируются, и там все плохо с доходностью. А есть каналы типа «Пятница», которые, я думаю, вполне себе успешны. Поэтому какой там процент этого государственных этих денег на пропаганду, ну, как бы в общем бюджете этих каналов, мы не знаем. Может быть, это вообще, ну, как бы общая сумма они сократили, а сколько это внутри канала, в бюджете канала, мы не знаем.
Ну, нет, все так и есть, но, как мне кажется, история в том, что я как вижу эту новость, что на самом деле нет там, я не знаю, кратного, ну, не кратного, пускай, я не знаю, увеличения на там десятки процентов, ну, 10% вот подкинули выше. Есть же еще инфляция, и она не маленькая в России сейчас. Вот, поэтому понятно, что если ты с прошлым годом сравниваешь, ну, надо там плюс 10% хотя бы забивать, и если нет повышения, то это значит, что урезали финансирование на самом-то деле, по большому счету. Вот, и, ну, мне кажется, что история в том, что, видимо, она уже и так финансируется на полную катушку, а лишних денег особенно нет,
Вот.
поэтому,
Я
ну,
как раз к этому и вела.
режут косты как раз по тем, кто зарабатывает. Ну и слушай, ну правда, ТВ-3, ну такой влиятельный канал, ну
Да,
правда,
я вас
ну
умоляю.
серьезно.
Да.
Там канал «Домашний», Муз-ТВ, ну даже учитывая все, как кто сейчас смотрит музыку по телевидению, я не знаю. Вот. Короче говоря, вот история в этом, мне кажется. Но мы же с тобой, так сказать, представители медиа. хоть каких-нибудь, но медиа. Ну,
Каких?
каких-никаких, но медиа. И мы, мне кажется, можем оценить в этом смысле их вклад. Ну, их вклад громаден. Вот сейчас мы к Кеосаяну еще дойдем обязательно в нашей программе. Их вклад гигантский в развязывание этой войны и в подогреве всего этого дела. Но удается ли им удерживать, как ты считаешь, удается ли им выполнять, условно говоря, государственную задачу? Еще тут по пути надо понять, в чем она заключается. По, так сказать, удерживанию в повестке Кремля российского населения.
Ты понимаешь, в чем дело? Вот я-то честно хочу сказать, что у меня, вот когда мы говорим про пропагандистов, понимаешь, когда мы говорим отдельно про отдельные программы, про отдельные новости, которые они извращают, или там еще что-то, это бог с ним. Они как бы создают вообще целиком ложную повестку. В этом
Все
вся
так.
беда, что из этой мозаики создается полностью ложная повестка. Еще до полномасштабного вторжения я всем говорил, ребята, а почему все время... Я посчитала, когда в программе «Время» там 8 сюжетов, из них 6 про Украину. А про Россию сюжетов у вас нету? Вы в какой-то другой стране живете в этот момент, хотела спросить я. Но это создает ложную как бы повестку, такое создается впечатление, что вот именно это все, это именно это и есть важное. Вот, собственно, в этом и заключается, морочат голову, короче. Вот чего-чего, а морочить голову они умеют. Сказали сегодня это, завтра это, послезавтра это. Потом, опять же, Лавров с глазами скошенными от постоянного вранья, как говорится, сказал еще что-то. Про «на свете правды нет, но нет ее и выше», бла-бла-бла-бла. То есть это информационный шум. Вот это они отлично создают. А если говорить совсем грубо, засирают людям мозги. Вот. Вот это им удается. А что касается, выполняют ли они свои задачи? Ну, если бы они выполняли свои задачи, я так скажу, Саша, они бы не скрывали цифры свои. Они же их скрывают. Ну, мы видим, что Первый канал падает. Ну, Маргарита Симоньян хоть раз когда-нибудь свои цифры-то показала. Ну, там же полная шняга. Мы когда-то пытались сделать расследование, мы запутались сами, там невозможно посчитать их, потому что они рисуют просто от балды, столько, сколько хотят. Сколько там посмотрело это интервидение, вот это или что там оно было?
4 миллиарда, да.
Миллиарды, да.
Прекрасно было.
Просто вот так вот. Вот. А точно так же они рисуют свои цифры, поэтому мы даже не можем это, мы просто понимаем, что они отравляют воздух, они отравляют атмосферу, засирают людям мозги. А сколько людей по-настоящему их смотрят, да хрен его знает. Никто, я не возьмусь как бы какие-то прогнозы. Мне не кажется, что они успешные, потому что, ну, вот я всегда удивительно относилась к Константину Эрнсту, который возглавляет Первый канал, как к человеку талантливому, да? Вот. И не глупому. Такой Мефисто, да, как из кино. Вот. И, казалось бы, он все делал правильно. Но он когда правильно делал? Когда у него были лучшие шоу, лучшие какие-то конкурсы, вечерние какие-то показы очень крутых фильмов, сериалы одновременно с Америкой и Западной Европой он показывал. А в промежутке вставлял вот эту программу «Время» и что там еще. Вот. И тогда у него были зрители. С тех пор, как вот этот контент начал иссякать, ему больше торговать-то нечем. Что он торговал вот этой мозаикой. И туда, это вот этот принцип 60 на 40. 60 у тебя хорошо, 40 отравлено, ну ничего, как-нибудь замаскируем, и ты это съешь. Вот. А сейчас торговать-то ему нечем. Поэтому я не верю в то, что там дикая популярность. Ну, какие-нибудь обычные пятничные шоу, конечно, пользуются популярностью по привычке.
Там еще, знаешь, есть же отдельно это интернет и институт развития интернета, о котором в свое время у «Медузы» была очень шумная,
Да, Саша.
нашумевшая статья, вот, заметка. Кстати, до сих пор, мне кажется, почитывают люди так время от времени. Почитайте, если вы не читаете, просто, если вы не читали, просто на «Медузе» институт развития интернета забейте в поиск. Вот, и там много интересного. И вот на Ире, на этот, даже чуть увеличат финансирование, вот верят в этот проект. Он вроде бы такой для невооруженного глаза незаметный, на самом деле. Ну, то есть, вот пока не прочитаешь,
Они же там,
условно
да,
говоря,
финансируют
статьи в
огромное
«Медузе» или
количество.
кто-нибудь не расскажет, ты не знаешь, что это Ири там что-то делает. Вот, они кино там снимают, что только не делают.
Они финансируют сериалы, кино и неплохое кино.
Да, там пролезли, так сказать, везде. И вот это, мне кажется, гораздо более опасная штука-то,
Конечно.
чем Симонянский силен.
Нет, Симонянский силеум это так уже. Вчерашка пыльная.
Но, тем не менее, пока до сих пор в седле, так сказать. Слушай, еще из интересных новостей дня, ну как интересных, я вот все думаю, что они нового выдумают для иноагентов, еще что-нибудь.
О, да.
И теперь, значит, Минфин предложил увеличить НДФЛ для иноагентов до 30%. Это довольно забавно. То есть, ну, прям такая сегрегация, она буквально происходит. Не просто там лишение каких-то, а прямо вот там, я не знаю, им скоро запретят тем, кто в России остался, иноагент, в автобусе ездить или
Ну, это же
через черный
кинза,
вход они
да,
должны
просто.
входить везде, там, в поликлинику.
Это
Вот.
цапа, как у них эти назывались, которые в носу, колокольчики.
Да, вот это вот все, прям буквально, вот. А в Думе предложили запретить публичное использование творчества иноагентов. Вот это прямо золотое дно, буквально. Как
Да.
тебе?
Да, отлично. Во-первых, они как бы кормят черный рынок. Понятно, что на каком-нибудь новом цифровом аналоге Горбушки все это будет продаваться, все это будет показываться и так далее и тому подобное. Запретный плод сладок, понятное дело, люди все равно будут искать и смотреть и так далее. С одной стороны. С другой стороны, ну как бы никаких проблем-то уж больше в мире нет, как только вот мы несчастные иноагенты, да? Можно совершенно спокойно на нас там вешать колокольчики в нос, цветовую дифференциацию штанов вводить, заставить говорить «ку» и приседать. Но это вот абсолютно они копируют фильмы прошлых лет. Ну, как бы я не высокого мнения об их умственных способностях, но это как бы ну, уже какой-то запредельный. А главное, что такое впечатление, что действительно им просто нечем заняться. Они бегут, роняя тапки. Кто докажет сам, кто будет самым большим идиотом и кто чего-нибудь глупее придумает, но так, чтобы выслужиться. Ну, как бы это даже уже не отрицательный отбор, это какие-то тараканьи бега. Омерзительно это все до крайности, но я сегодня, простите, грустно и шутить, шучу плохо, но это омерзительно все до крайности. И вот каждый раз, я еще тогда, когда всех начали с дуру-то поздравлять с иноагентским статусом, я говорила, ребята, это дискриминационный статус. Я помню, как мне позвонила одна милейшая дама, очень умненькая, очень красивая, очень успешная, сказала, Галя, ну подумаешь списки? Я сказала, ну вот эти списки для чего-то составляются. Ну, наверное, будет какое-то поражение в правах. Нет, нет, что вы, что вы, что вы, что вы. Ну и все. И вот теперь уже, как бы, опять же, они не отступают. Я не знаю, что они еще
Саму
придумают.
даму-то еще не признали иноагентом?
Нет, она очень удачно сменила профессию.
Ну, знаешь, это на самом деле не гарантирует в случае чего. Если вот захотят догнать, но, с другой стороны, может быть, можно, так сказать, оттянуть время. Что я так смотрю, некоторые люди, которых давным-давно там не видно, не слышно, вдруг бац, и становятся иноагентами. Или там раз и уголовка. Хотя, конечно, если ты на виду, то шансов гораздо больше,
У
безусловно.
меня была теория целая, что они прямо действительно парсят YouTube, и как только человек появляется на YouTube, так ему тут же начинает прилетать. Поскольку YouTube, правда, второй, не второй, а первый телек сейчас, вот, то если у тебя популярное шоу на YouTube, как говорится, приготовим. Не ждем, а готовимся.
Но а как же? Конечно, не без этого. К сожалению, и за участие в The Breakfast Show некоторым людям тоже прилетало. Тут уж ничего не поделаешь. И другое дело, что не только за Breakfast Show, там, знаешь, так разделили ответственность между там, размазали между несколькими каналами в Ютубе, но действительно, видимо, Ютуб как-то их донимает. Кстати, именно поэтому, вставлю я тут нативочку, кстати, именно поэтому имеет смысл приобретать VPN, потому что только в Ютубе, прежде, ну как только, Медуза, он не в Ютубе существует, и в Ютубе, и не в Ютубе, скажем так, существует. Вот. Но, видите, Ютуб как бы рассматривается как главное орудие, как главный инструмент нанесения вреда путинскому режиму. Собственно, вот Галь Тимченко не даст соврать. Поэтому приобретайте Breakfast VPN, вам поможет для того, чтобы пробиться к Ютубу в сложные времена, даже если сейчас у вас таких проблем нет, временами отпускает, я знаю, но тем не менее. Сейчас там у нас есть скидки на второй, третий ключи, покупайте на другие устройства, на свои, и для родственников, знакомых и всего прочего в подарок. Берите. Да, продолжая про уголовки, тут, конечно, пошли просто косяком буквально, и почему-то все против таких вот, ну, гуманитариев, я бы сказал. Ладно, Ксения Ларина, она как раз на Ютубе жжет глаголом и сегодня жгла там по-прежнему. Все понятно, значит, против нее возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Но тут были только что и Антон Долин, и Зинаида Пронченко. Кстати, по-моему, не особо-то работающая в Ютубе, разве что иногда появляющаяся вот у таких иноагентов, как мы. И, значит, и вот сегодня уж Ксения Лученко, человек, который занимается в основном вопросами религии, скажем так, о душе, так сказать. И на тебе тоже уголовка за фейки, это суровая уголовка такая. А я тут подумал, знаешь что, она же у тебя взяла интервью тут недавно для Репаблика, да? И там у вас тоже были всякие разговоры. Я уж не знаю, что тоже запросто совершенно спокойно. Не-не, я не хочу на тебя ответственность за Лученко,
Нет,
за это,
смотри,
пойми
смотри,
правильно.
она же, Ксения же и нам давала комментарии
Да.
для статей, издавала под своим именем, как эксперт. Вот, поэтому там, кстати, вот в новости про нее не было конкретно написано, но там были написано, что и за фейки, и за то, что нежелательным организациям что-то там как-то
Комментировал что-то, да.
комментировала. Так что, может быть, и за меня. Но я все-таки не организация, а я как его, иностранный агент, уголовница, арестантка и лицо, находящееся в розыске. Но мы с Ксюшей как раз говорили и про иноагентство, и про этот статус, и про все остальное. Ну, чего? Идут за всеми. Ты можешь жить любя, ты можешь жить грубя, но если ты не мент, возьмут и тебя.
Это вот цитата на все времена в России абсолютно стопудовая. Знаешь, что еще хотел у тебя спросить? В этом же интервью, ну, прозвучало то, что у Медузы такая проукраинская позиция. Я сейчас даже не об этом хочу спросить. Просто, ну вот те зрители наши, которые, например, из Израиля, мне кажется, они сейчас спросят, ну что же у них вот проукраинское, почему проукраинское, а почему не произраильское? Вот, я просто часто слышу, как чаще, наверное, чем, может быть, в других случаях, слышу, как жители Израиля, люди, живущие в Израиле, предъявляют претензии Медузе как раз за, ну как вот это? Может, излишнюю левизну, не знаю, как там. В общем, это.
Знаешь, мы разговаривали, я, во-первых, как бы, я вот сейчас будет неприятно. Предупреждаю сразу. Я вот очень многим своим друзьям говорю, ребят, вот смотрите, вот когда какой-нибудь там, не знаю, там, начальник из «Газпрома», вот та директриса, которую вам прислали, помнишь, такая была с маникюром у вас? Она из
А,
Москвы.
ты имеешь в виду «Эх Москвы»?
Вот
Да, Паула
когда она
Евгеньевна.
диктовала, когда она пыталась диктовать Венедиктову, что ему писать, куда ее слал Венедиктов? Ну так вот, ну, в сад, наверное, да?
Ну,
Вот. Ну,
там,
прогуляться
так
в сад.
сказать, была сложная история взаимоотношений, я так это назову.
Так вот, Когда я была главным редактором, а моим директором была Юлия Миндер, моя прекрасная подруга и чудесный человек. Но как только она пыталась вмешаться в редакционную политику, я ее слала туда же. Вот. А ровно такое же право я оставляю за главного редактора «Медузы». При всем при том, что у меня у самой другая позиция, да, есть у меня. Но я права не имею вмешиваться. Я имею право только балансировать или поставить на вид и сказать, ребята, мне это не нравится. Разберитесь, пожалуйста, с этим, если мне что-то не нравится. Теперь переходим к израильской истории. Значит, Украина-Россия – это наша война, да? Израиль-Газа это не совсем, немножко наша, но не совсем. Она не может занимать все пространство. Мы представили позицию правых, мы представили позицию левых, мы представили позицию историка. Дальше мы представим позицию человека, который активную произраильскую позицию. Мы просто соблюдаем то, что и должны соблюдать. Мы, ой, и Саша опять исчез.
О, это моя камера не выдерживает такого накала буквально.
Да, вот. А только это все происходит не в один день, да? Это происходит все там с разницей, ну, там, с перерывом в 2-3 недели. А, честно сказать, мне все-таки кажется, что никакой, ну, в смысле, левизна может быть там где-то и прослеживается, но у меня есть свои претензии к этому, но весь ужас в том, что вот они, ручки, но как только я их туда всуну, я нарушу то, за что сама 20 лет сражалась,
Слушай,
понимаешь?
а как ты сама
И
относишься?
первое. А
Да,
второе, прости,
извини,
пожалуйста, Саша.
пожалуйста. Да, извини, это
Второе.
я не про тебя.
Когда меня мои друзья начинают... То есть я даже хотела сказать Майку. Я издатель «Медузы», скажите мне гадость.
Ой, очень хорошо тебя понимаю. Ты знаешь, как только встречаюсь со знакомым человеком, мне сразу рассказывают, как на самом деле нужно сделать
Естественно.
брекфаст-шоу. Или что у меня
Естественно.
там не так. Все
Ну вот,
понимаю.
да. Но каждый раз, когда меня просят убрать, уволить, уничтожить, закрыть. Я говорю, ребят, смотрите, но ведь когда мне звонили из администрации президента или из Белого дома, они же меня просили сделать то же самое.
Все так.
Ну...
А подожди, это интересный момент. Слушай, вот наш разговор дошел до интересного, прямо суперинтересного. Не то чтобы предыдущий был неинтересный, неважно.
Да,
Но
не очень.
тут мы с тобой чувствуем себя, да, на журналистской
Как
конференции.
рыба в
Давай
воде.
поговорим. Давай об этом поговорим. Потому что я с этим столкнулся, ты знаешь, но в несколько ином проявлении. Ну, я там с отдельными представителями, значит, политических течений, назовем это так, имел дискуссию о том, о методах пропаганды, условно говоря. Я говорю, что методы пропаганды, как вранье, передергивание, не знаю, там, черепикинг, ну и прочее, да, всякие такие штуки, когда берут на голос там и все прочее, они вредны в любом случае. Неважно, применяет ли их Кремль или применяют ли их хорошие люди. И ты знаешь, я не нашел понимания, мягко говоря. Ведь одно дело, если это плохие, у них же плохая пропаганда. И
Ну, вполне
совсем
здоровый,
другое
хороший.
дело, если эта пропаганда хорошая. Вот, поэтому тебе люди, когда говорят, кого уволить, они же из лучших, они же хорошие.
Они хотят,
Вот.
чтобы мы были лучше.
А
Саша,
Кремль
вот за
был
это нас с
плохой
тобой не
и
любят.
остается плохой.
Вот за это нас с тобой и не любят, понимаешь? Ну
Вот.
что поделаешь. Но я в этом смысле упертая, упертее всех упертых. Ну как бы.
То есть ты полагаешь, что даже из лучших побуждений нельзя там что-то вмешиваться в редакционную политику, условно говоря?
Нельзя, и да, я каюсь, я пару раз пыталась вмешиваться и напарывалась на довольно жесткий, как бы, ответ главного редактора, ты мой огород, ты куда-то пришла. Вот. И, в общем, ну, пришлось отползать. Ну, потому что тогда, ну, как, если ты сам так поступал, ну, что ты тогда? Вот, то есть я могу, и я
А
регулярно...
что, а в общих словах, я не требую конкретики, я понимаю, что не скажешь, а в общих словах, что ты пытался сделать?
Ну как, я сказала, мне не нравится вот здесь вот, здесь перекос. Ребят, смотрите, у вас синдром маршрутки. А знаешь, что такое синдром маршрутки, да? Вот.
Ну, когда вся маршрутка плакала?
Нет. Когда, это же, смотри, это в новостях все время так. Вот попала раньше, попала одна маршрутка в аварию, и дальше каждый день в течение недели будут про маршрутки.
Понятно. Нет.
Регионов России много, маршруток много, они все ездят плохо, ну и все. И кажется, что все маршрутки – это страшно опасный момент. То есть начинается перекос. Мое дело – обратить внимание главного редактора, что, ребята, здесь перекосили, а здесь не отредактировали, а здесь неправильные слова употребили. Это я могу сказать главному редактору. Но я не имею права прийти и сказать, это не опубликовать, или ты уволен, потому что ты это опубликовал. Это прерогатива главного редактора. Вот позовешь его в гости и прям предъявишь ему. А еще был такой очень смешной, была лекция Авдотьи Смирновой когда-то, 100 лет назад, в Петербурге. И она начала лекцию с приказа, говорит, сценарист – это трусливый режиссер. Вот издатель – это трусливый главный редактор. Потому что если фильм хороший, он говорит, по такому-то сценарию снять фильм, ты каждый дурак сможет. Если фильм плохой, он скажет, ну сценарий-то был роскошный, этот дурак все испортил. Поэтому я в этом смысле как тот самый сценарист. Ну, вот.
Ну, это, знаешь, это у победы много отцов, но о поражении сирота. Это же вот об этом.
Да, но я единственное, что хочу сказать, что на паре последних редколлегий, на которых я была, были страшные баталии как раз по поводу израильской темы, по поводу Хамаса и по поводу Газы. И люди, ну, я разнимала буквально. То есть мне пришлось вмешаться, чтобы людей просто разнимать.
А вот я как раз хотел спросить, а ты сама как думаешь? Просто я вижу невероятные антиизраильские настроения не только в Европе. Может быть, это имеет значение само по себе, вот, то, что в Европе происходит и так далее. Но и среди наших с тобой коллег, и кажется, это зависит даже не столько от... Может быть, там убеждение человека, сколько от возраста, потому что чем моложе человек, тем скорее всего он окажется сочувствующим Газе, и чем
Эмоции, да.
старше, тем он больше будет сочувствовать Израилю.
Да, я с тобой соглашусь, потому что это как бы они делают перенос логический, а вот если есть жертва насилия или угнетаемая группа населения, как то раз, два, три, то, значит, тогда мы верим сразу всегда жертве и считаем человека, которого обвинили, априори виноватым. Несколько кейсов таких было. И точно такой же перенос случается, значит, они жертвы, значит, эти виноваты, значит, эти насильники и так далее. И это упрощенное представление о мире. К сожалению, я
Ну,
во всяком случае.
смотри, с другой стороны, ты вот говоришь, что у «Медузы» проукраинская позиция, не является ли это упрощенным представлением,
Я
кто-то?
не говорила как раз, это Ксения сказала, а я
Да-да-да.
речь не идет о проукраинской позиции, а речь идет о том, что мы даем слово жертве. Конечно же, тем, у кого голос отняли. Вот. Вот и все.
Ну, то есть, условно говоря, это то, с чего ты начала.
Но
Если
баланс все равно стараемся
это
держать.
наша война, то тут как
Я
бы
чувствую свою
тут
ответственность.
можно упрощенно подходить.
Нет,
Если это не
это
наш проект.
не упрощенно. Я тут чувствую свою ответственность. Я за ну, как бы действия Израиля, я не чувствую своей ответственности. Вот я, гражданка России, я возглавляла самое популярное интернет-издание в России когда-то. Да? Вот. И тогда ты себе задаешь вопрос, где мера вины, мера ответственности, я на себя это принимаю. В случае с Израилем, к сожалению, это так не переносится. Вот.
Ну что же, уже анонсированная тема похороны Киасаяна накануне, значит, прошли там абсолютно, ну, выглядят они абсолютно кринжово и очень странно и страшно, надо сказать, все люди, которых ты давно не видел, давненько не видел, вдруг они откуда-то повылезли и приходили проститься с покойным, который, собственно, сам был в некотором смысле квинтэссенцией кринжовости всей. И вот они как будто бы ему подстать. Это все еще добавляется от самой Маргариты Симонян, которая какое-то, значит, скорбное шоу тоже такое устроила, все это на камеры происходит и так далее. Вот. Каковы у тебя впечатления от ну, не знаю, не только процесс похорон, но вот вообще вот всей этой череды новостей о том, как находившийся долгое время в коме пропагандист, значит, умер, и то, как с ним прощались. Кстати, до сих пор, как справедливо отмечает наш коллега Анна Мангайт, до сих пор неизвестно, где же его похоронили. И похоронили ли.
Самое неприятное, что я к этому никак не отношусь. Знаешь, да, выглядит это все странно и довольно в стране этого. Помнишь, такая была знаменитая фотография, когда Путин выступает перед деятелями культуры, это какой-то парад живых мертвецов. Вот. Ну, там еще Кобзон, там еще Бабкина, вот это вот все. Вот. И вот здесь точно так же, ну, довольно страшные лица, довольно страшные впечатления, но, понимаешь, в чем дело? Они врут даже в этом. Ну, я не знаю, может быть, они дружили с ним, может быть, он им дорог, но когда Ирада Зинала говорит, я хочу в следующей жизни переродиться в Тиграна Кесаяна, я просто, ну, как бы, что ты несешь?
Ну, слушай, а каким-нибудь другим высказыванием Эрадо Зейналовой, благо мы ее не так редко, не так часто сейчас слушаем, разве у тебя какой-нибудь другой комментарий
Нет, ну
был?
просто, ну как бы, ребят, это похороны, ну что вы превращаете даже похороны вот в этот вот тот самый цирк, да? Но, ну как бы, ну честно сказать, я не хочу оттаптываться ни на чьей могиле. Ну помер и помер. Ну как бы бездарный режиссер, бездарный актер, бездарный пропагандист. Хороший муж, отец, наверное, для своих детей, я не знаю. Надеюсь на это, что что-то хорошее было. Ну что, собственно, ну помер и помер. Ну, как бы
Ты знаешь, у меня еще такое
не мое
впечатление,
это.
что из этого хотели сделать, ну, какое-то, вот, какие-то такие, ну, народное прощание какое-то, вот это вот, «Скорбит Москва», вот это вот все. А там, насколько я понял, там несколько десятков человек было. В общем, надо сказать, что встретить там знаменитость, ну, из телевизора было совсем нетрудно, потому что там в основном из них и состояло-то все.
Более того, у меня впечатление, что они все туда пошли для галочки, чтобы Маргарита Симоньян поняла, что они были, поставили галочку. Окей. А то опять еще пригрозит чем-нибудь.
У меня даже другое впечатление, что они туда пошли, может, даже и по разнарядке, потому что посоветовали, потому что некоторые-то от них и пострадали, и, насколько я помню, там тот же Киркоров, не в
Да.
ту дверь вошедший в свое время, там, так сказать, огреб-то от
Как бы
них.
чего не вышло, а то вдруг запомнит, еще потом припомнит.
Будь здоров, да. Ну, секунду, извините, сегодня что-то...
Такое сегодня, такое сегодня день.
Что-то да, что-то не очень здорово работает. Ну, как бы, может быть, она и намекает на то, что, знаете что, пора и честь знать, уже и техника отказывает, и все.
А, да, и уже час прошел, а мы, можно сказать, не сдвинулись даже. Опа!
Да что ж такое-то? Ну, тогда сделаем так, дорогие друзья. Я вот тут так за кадром, так сказать, попрошу вас поставить лайки, подписаться на наш канал. Также всячески порекомендую канал «Медуза», у них тоже есть YouTube канал, если вы вдруг не знали, мало ли что. Вот, и
Спасибо.
приходите завтра на Breakfast Show в 9 утра. Благодарю Галину Тимченко, с
Спасибо.
которой мы сегодня провели, обсудим. Спасибо большое. Ну, а также хочу сказать нашим зрителям еще, что завтра в 20 часов тоже у нас программу обсудим. И все своевременно узнаете обязательно, кто ведет и все прочее. Не без того. И кто в гостях. Все это будет завтра. Прощаюсь с вами даже не знаю до чего. Завтра Breakfast Show проведут Александра Филипенко и Максим Поляков. Пока.